Ну, я полагаю, еще один вопрос назрел у всех, да?
Да.
Прекрасно.
В двух местах. Да.
В трех.
В трех, да.
Как прекрасно. Как прекрасно, что Библия полна вопросов. Это потрясающе. Почему Бог не сказал сразу Самуилу, кто именно будет царем? Зачем всегда какие-то вот эти шарады? Вот иди к Иессею, и я тебе скажу, кто там. А что заранее не сказать? Почему? Вот зачем надо мучить человека? Я думаю, что Самуил очень переживал. А кто же? То ли это, то ли тот. Ему было тоже не прям так легко и приятно ошибаться каждый раз, когда он думал, вот Елиав такой большой и сильный, а вот Аминадав, а вот там еще. Почему Бог сразу не сказал Самуилу? Почему?
Ему было интересно, что Самуил подумает.
А, Богу было интересно. Он не знал, что Самуил подумает?
Нет, он знал, конечно. Ну, чтобы Самуил сам задумался. И посмотрел как бы с точки зрения Бога.
А то я слышал такое объяснение. А Богу было любопытно, как поведет себя Самуил. Знаете, вот это как вот написано в послании Иакова. Бог никого не искушает злом, а тут получается, как будто бы наоборот, искушает.
А вот что за понятие? Злой дух от...
Это мы дойдем, дойдем. Это мы дойдем, Геннадий Васильевич, еще дойдем до этого.
Может быть, еще, еще должен был пройти определенное время, и к этому подвести все. Ну что так сказал Самуил, иди, по-моему, должен на этого пройти. Должны были к этому подготовиться и сам Самуил не просто прийти. Должно быть жертвоприношение должно быть. Но для каждого по-своему. Не в ритуале делать.
Может воспитать вот этих других сыновей, отца этого семейства.
Их слишком много сыновей, чтобы они не ссорились потом. Не боролись за это царство. Он сказал каждому. То есть он же не просто говорил, что не подходит.
Может, он научил состояние Самуила. Он в самом начале написано, я печалился за Самуила. Там и видать там уже как бы...
Депрессия началась. Да, жить не хочу.
В тяжелом состоянии. И Бог тем самым просто вытаскивает его с этого состояния, если он начнет что-то действовать.
То есть Бог его как бы отвлекает от депрессии. Ага, интересная версия. Так, сейчас мы послушаем Таисию Борисовну. Что она думает? Расскажите нам. А то Александру-то интересно, он довольный, а мы ничего не слышим.
Так подруги сегодня нет, вот Александра задействовала.
Как нет подруги? Вон сидит Вера Евгеньевна, вот они у нас две болтушки. Так. Пожалуйста. Таисия Борисовна, расскажите.
А что?
Ну как что? Что вы брату Александру там рассказывали по секрету?
Я просто удивляюсь. Ну спрашивала, как Господь, вот все говорит Господь. Ну вот в некоторых местах, например, ну явно, а в некоторых, как он, во сне говорил, или сердце возникало, или вдруг у него возникало,
так.
Господь сказал. То есть по-разному это все идет, да?
Для Бога невозможно, в принципе.
Ну, в этих случаях явно говорит там вот. Ну, вот Самуилу, да, он бегал к Илии. Что, говорит, а он говорит, я не звал тебя, он опять ушел. Но это явно говорил, значит, слышал. А вот здесь сказал Господь.
А вот шестой стих, кстати, может быть, и отвечает. Ведь сам Самуил, как представлял себе царя, опять же, он когда на Илию сказал, он тут ему Бог открывает, что важно человеку для него.
Так.
Рост, ничего. Поэтому вот этот путь действительно для Самуила важен был. Осознание Божие, что в очах Господа вот, важно. Видите, какие черты.
То есть Господь Самуила
возвращает в служение, учит.
Учит, учит, конечно. Век живи. Седой, с бородой. Нет, учись.
Как оказалось, старше, лучше сын.
Да.
Елеав, как Саул, высокий, видный собой.
Старше.
Самуила,
один уже был высокий, красивый.
И всех сыновей, потому что почему вдруг кого-то там пастуха младшего, там, а почему старше? Если бы он сразу сказал, вот Давида, вот с вами, а все, а почему его-то? А у нас есть старшие, почему вдруг?
Система бы оценки не сработала. Понимаете, когда
все видит,
человек, он учится, да, порой бывает от собственных мыслей. И когда вот я думаю о ком-то, да, раз, а потом Бог показывает другое, у меня появляется система оценки. Я тогда начинаю понимать Бога. Потом посмотрел на дьявола, говорит, ну Господи, и силен, крепок, высоко, Бог говорит, нет. Опа, я попал.
А Бога все тяжело.
Я дальше иду вот так вот. И вот появляется система оценки, когда я начинаю понимать Божью волю. Божий путь, его
вот. И так 7 раз, и все мимо.
Интересно, у меня вот первый раз, как мы вот действуем по шаблону, по первому, то есть вот, когда Господь сказал Саулу, да, вот, красиво все, и здесь он думает, что он точно так же поступит, то есть иногда в Господе мы находим, думаю, вот так вот Бог поступит, точно так же, а Бог в другой раз, то есть здесь даже больше он уповал на свои, так скажем,
на свой опыт,
да, чем на Божью волю, да, пришел, все, и решил, вот, наверное,
так. Вспомните Ахана, как
а Саул, что же было?
Он же сразу не указал на Ахана.
Ну, там другая ситуация была, Сергей. Там давалось время для Ахана, чтобы...
Для покаяния.
Для покаяния.
А что вы хотели сказать, сестра Марина?
А Саул же тоже был не старший.
Это Наталья Алексеевна знает.
Все, что... Не старший же был. Там вообще ни одного больше не упоминает сына Киса.
Да, да.
А кто
уж? Все, что касается вот этих самых геральдики деревьев, это генеалогических, это все у нас Наталья Алексеевна. Пригласи Иессея, 3 стих. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о ком я скажу тебе. А мог Самуил обидеться, сказать, Господи, что ж ты меня позоришь, пророк-то? Чего ж ты сразу не сказал? То при всех людях я думаю, что это...
А что там было позорно?
Так он наоборот, должен радоваться, что Господь через него говорит, потому что один пророк старый же уже.
И ты мне сказала, я пил.
Может, здесь этот отрезок перед назначением, когда вот царем Саула, как бы так интересно, получается, что хватит жить по-человечески, теперь давай будем жить по-божьему, по вере. Потихоньку будешь. Потому что, наверное, когда он увидел Давида, то он, наверное, так аж тяжело придется Израилю. Но он же не знал, что потом уже 30 лет еще Саул будет править.
7 стих, конечно, поразительно красивый, мощный. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста. На что обычно мы смотрим?
На карман.
Даже написано в Библии. Встречаем по одежке. Ну или по машине. На какой машине подъехал? Смотрим, на какой машине человек подъехал, и мы решаем, на какой козе подъезжать теперь, да, уже? Когда увидели, на какой машине человек. Но Бог говорит, а я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, то есть внешнее. То есть он смотрит на очевидное. Машина, лицо, кошелек, это все очевидные вещи. Бог смотрит на то, что невидимое. И вот такому взгляду, такому опыту видеть невидимое, Бог хочет научить всех нас. Помните, как сказано об одном человеке? О каком? Ибо видя невидимого, был тверд. О ком речь? А? Нет. Это послание к евреям. Да. И там написано. Нет. Это про Моисея. Верою оставил он Египет, не боявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Вот в виде невидимого Моисей смог оставить богатство, власть и силу, очевидные вещи. Мог оставить. Здесь, в этой истории про Давида, мы видим как бы наоборот. Видишь вот эти видимые вещи, не ориентируйся на них. Для Бога есть нечто более ценное и важное. В Нагорной проповеди, что мы слышим, Христос говорит: ваше сокровище где? На небесах. То есть они как бы, они не очевидны, их тут не видно. В послании к евреям сказано, что и те, которых весь мир был недостоин, они выглядели как самые недостойные люди мира сего. Скитались мило тех козьих кожах по ущельям земли. Блаженны нищие духом. Не искажен, как оно есть, да. И вот Господь учит Самуила, а вместе с ним учит и нас. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот молодежь, тут есть молодежь, кто хочет жениться, выйти замуж там. Если тут есть такие, смотрите на сердце.
А как можно сердце?
Наталья Алексеевна, ну я не знаю. Микроскоп. Попросите анализы сдать. Сделать эхо, эхо, кардиограмму. Что еще?
Томограмму можно.
Это уже мозг проверить.
Это Бог только может быть сердце человека.
Бог. Но за что тогда вот Господь как бы Самуила слегка укоряет? Эх, Самуил, ну не смотри ты на вид его. Ну, знаете, чувствуется некий упрек. Я не знаю, видите вы его или нет, но мне кажется, есть некий упрек. Не смотри на вид его, на высоту роста. Не смотри. А раз на это не смотри, то куда надо смотреть? Это помните, как в старом добром фильме? Сюда не ходи. Нет, туда не ходи, сюда ходи, да? То есть, если туда не ходи, значит, сюда ходи. Если туда не смотри, значит, сюда смотри. То есть,
слушай, что я скажу.
Значит, мы можем видеть сердце. Значит, мы можем видеть сердце. Можем. И я уж не помню, чья это поговорка. Когда говорит, глаза видят хуже, сердце видит лучше. К старости почему-то обычно. Когда уже выбрал по рожам, по коже. Уже тогда уже нахлебался всего в жизни, горе и страдания. Тогда уже начинаешь ценить поздно.
Еще говорят, сердце видно, то есть человек не глазами, а чувствует тем же сердцем сердце другого. То есть тут свое сердце надо настроить. Поэтому мы часто и не понимаем этого, потому что все пытаемся вот, ну, увидеть, потрогать, а не почувствовать, то есть вот не включить вот эти внутренние чувства, не включить свое сердце. Если у человека сердце чувство закрыто, он не почувствует доброго, отзывчивого сердца.
Я думаю, так. Ну, все-таки, я думаю, лучше обращаться к сердцу, которое управляется Богом.
Ну, это понятно.
Если твое сердце не предупреждает, что сердце человека, то крайне испорченное, лукавое очень. Вот. А... как бы, я вижу здесь какой-то другой урок. Как бы Самуила Бог возвращает тому, что ты слушаешь, что я буду говорить. И не мечтай там в себе образы, не создавай, а слушай, что я буду говорить. То есть применение для нас здесь какое? То есть, ну как можем определить человека? Ну, Евангелие есть. Опять же, вот так оно все просто, казалось бы, да, вот отправляй свое Евангелие, там все прописано. Увидишь поступающего так человека.
Миловидность обманчива, красота
суетна. Вот. И все.
Но боящийся Бог, да, достойный хвалы.
Достойный хвалы. Да. То есть вот, наверное, потому Давид, что вот в смысле говорим, внешнее все, а человек боящийся Господа.
Боялся Господа.
Давид.
Можно небольшой. Вот смотри, встречаются трое братьев, да? Вот вроде бы вот.
Русский немец.
Один встречается с двумя братьями, так вот скажем, поступает по Евангелию, но чувствуешь, все равно сердцем чувствуешь. Одного искренне, другого не искренне. По Евангелию. Как вот пастор может
когда разговаривают. Вроде все по Евангелию, но он всех нас чувствует в любом случае.
Один по Евангелию от Матфея, другой по Евангелию от Луки, а третий по от Иуды.
По Откровению.
Когда меня учили, мне говорили так, по-простому говорили, Саша, будь внимателен. Если у человека внутри сидит волк, он обязательно за волк.
А может загрызется.
Потому что у волка природа выйдет. Понимаешь? Таким человеком, если в нем сидит зло, он в любом случае так поступит.
Конечно.
Он не сможет
через какое-то время, ты все равно поймешь. Но если ты вот общаешься, так скажем, на коротке, и это новое, не слышишь.
Ну как на коротке? Ну как, допустим, когда врач встречается, общается, посмотри, а ты, допустим, вот держит где-то какую-то обиду на вас, но он по-любому заговорит об этом. Ну хоть ты, вот, не знаю, ты молчи, но он заговорит.
Это правильно, а ты не знаешь.
И разве это по-ивангельски? Если он будет об вас или говорить, это что, по-ивангельски? Значит, он уже против поступает. Хорошо, не на пастыре там, ближнего своего что-то скажет там, или еще что-то. Человек выговаривает, потому что сердце так настроено.
Ну а вопрос, жди, пока он скажет. А у тебя решение надо сейчас.
Он всегда скажет.
Даже, нет, даже без решения человек сидит и все равно понимает, что это, с этим человеком что-то не то. Вот что-то не то. Он не знает, обида на пастора, обида на кого-то, а может быть не на кого, а может еще. Но ты этого человека все равно будешь чувствовать. Я согласен в одном, если ты верующий человек, и Господь твое сердце твоего касается, тогда ты почувствуешь. А нет, конечно, ничего ты не
так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею: никого из этих не избрал Господь. Что должен был почувствовать Самуил? Фу, я ничего-то не понял. Шел, шел.
Почему не подвел?
Не пойму.
Ну, не было важное такое мероприятие, нужно было овец отменить.
А как овец-то отменить? Вот вы, у вас были овцы? Как их? Куда отменишь ты?
А потом, когда есть семь старших сыновей, туда младших, то что уж? Про младших, не факт.
Значит, он сам не хотел, чтобы мальчик был... Он не хотел.
Так Иессей не знал. Иессей... И Есей,
открыт,
Есей не знал, что Самуил пришел кого-то делать царем. Не знал он этого.
А зачем ему приводить?
А вот просто вот давай веди сюда. Сейчас будем благословлять. Ну пророк-то, я так понимаю, периодически ходил там в семьи каких-то людей верующих и пообедать, помолиться, о чем-то поговорить. Это, я думаю, что это было нормальное явление, иначе бы там точно какие-нибудь люди донесли бы Саулу незамедлительно, к кому-то он пошел. Наверное, это было традицией. Он ходил по семьям и говорил о чем-то. То там жертву принесет, то тут жертву принесет. Вот.
Так старейшины вышли все, они пророки, с чем он пришел, они же убоялись.
Да, кстати,
в этот момент он мог попросили потребовать все, что он имел. Они ему тут готовы все. И когда он, наверное, сказал Иессея пригласить, они даже не только пророк, притащили его и сказали себе бегу без разговора.
Да.
И все,
кто в доме. Все в Израиле знали его судью. Поэтому если он приходил.
И всем было страшно. Они же видели, что происходило там с Саулом. И, наверное, было очень даже не по себе, что он вдруг им скажет, что вы там согрешили, житель Вифлеема, сейчас тут с вами разберемся. Да.
Этого не избрал Господь, может быть, он в пророке тоже. Может, тоже же Господь избрать.
Да, может, в пророке избрать, или там в уборщике избрать.
Господи, все что угодно.
Да, может избрать, да. И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Ой, как интересно. Вот кто-то побежал за этим младшим, не знаем точно кто, но, наверное, какой-нибудь слуга или не знаю кто.
Предпоследний.
Алексей Николаевич, вопрос. Вот он, когда Вифлеем, то старейшина города, Иессей, получается, был старейшиной? Ну, здесь не сказал он приведите, а Иессей уже там был, как старейшина.
Я думаю, что он был как бы как глава рода.
И с сыновьями уже там был, он уже их осветил там.
Да.
Иессей,
Но это был не последний человек, я думаю. Да. И привили его.
Он же был потомок Вовоз. Вовоз-то был.
Известный человек.
Да, конечно.
Он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом. Так описывают мужчину странно. Но он был еще мальчишка, вот в чем дело. Вот если бы это был уже такой, знаете, зрелый мужчина, такой бородатый, здоровый, там, как написано в книге «Царств» потом, и лица их были как лица львиные, помните? Но здесь был мальчишка. Прибежал запыхавшийся мальчишка, глаза горят. Пап, ты звал, пап, что такое? То есть это был подросток. Был,
14, да?
Не знаю точно. Мне кажется, чуть постарше, наверное. Скорее всего, старше. Львов гонял, медведей гонял. Короче, он что-то типа вот Илюхи.
16.
Лет что-то так, да. Крепкий, сильный. Да. И сказал Господь: встань, помажь его, это он. И вот тут, понимаете, вот такая прямая противоположность Саул. Не похожий на воина, миловидный такой, глаза все в мать, наверное, или в бабушку моавитянку, такие красивые, с ресницами, глаза. Но при этом, помните, как о нем говорят дальше? Воинственный. То есть он совсем был не женственный человек. Это был настоящий такой мужичок, растущий. Вот. Да имя у него тоже было Давид. Имя Моавитянское. Все евреи говорят, имя Моавитянское. Давид.
А они светловолосые были?
Ну вот я, например...
Евреи?
Есть... Не знаю.
Евреи, наверное, вряд ли.
Евреи бывают светловолосые. Нет, евреи бывают светловолосые, бывают? И рыжие, и голубоглазые, и вообще беловолосые.
Это, скорее всего, редкость. Помесь с кем-то.
Сами евреи делят себя на три такие касты. Значит, бухарские евреи, потом европейские евреи, прям так и называют. И третье.
Татарские.
Нет. У них есть очень смуглые, почти черные, как будто африканцы. Вот есть бухарские, и есть вот европейские евреи, светловолосые и голубоглазые. Не знаю точно, но вот здесь так написано, вот, белокур, красив, светловолосый. И не стал Самуил спорить, взял рог с елеем. Помазала его среди братьев. Братья стоят, смотрят. Старший. Их 7 старших. Он самый младший, 8. Дети. А Самуил встал и пошел в Раму. Сделал дело и пошел. Все. Дальше Бог разберется. Но в это время происходит событие очень интересное. От Саула отступил Дух Господень. И вот вопрос Геннадий Васильевич задал. А что за злой дух от Господа? Как такое возможно?
Возможно, допустил.
Нет, само выражение мне надо понять.
Если есть абсолютное добро, как это можно будет говорить?
Любовь,
Бог, добро, Господь. Да, но Бог держит дьявола на поводке. Когда надо, он его
Давайте мы послушаем, вот Николай Иванович, что ты хочешь сказать.
Я как бы думаю, что здесь ответ в Новом Завете, когда Дух уходит Господь, то на его место возвращается
злейший.
Да. Как вариант.
Да, это очень подходящий вариант. Потому что ответ в самом начале 14 стиха. Отступил Дух Господень. То есть Господь отступил, отошел от него подальше. Да, а святое место, народ даже говорит, пусто не бывает.
Даже запятая стоит.
Да.
И возмущен злой Дух от Господа.
Да. Господь. А почему от Господа? Сейчас ответим. Потому что без воли Божьей написано, даже волос с нашей головы не упадет. То есть без разрешения Бога дьявол никому не может прикоснуться. Никому. И вот помните очень удивительную и интересную и страшную книгу Иова. Когда дьявол говорит, а разреши-ка мне, я вот пойду и сделаю Иову бобо. Говорит, ну, можно, только его самого не трогать.
Душу не трогать. Там немножко по-другому. Да. Сначала имя не трогать. Дьявол сам Бог искушал, что Бог сделал имя. Вот. Вначале все. А Бог отвечал ему, что он в твоей руке. Он пытался через его Бога достать, чтобы Бог, если ты объявил его праведным, как ты можешь праведного наказывать?
Но суть в том, что дьявол не может сам просто, вот он захотел и кому-то сделал что-то, какие-то страдания принес или кому-то дал мешок с деньгами. Без разрешения Бога он это делать не может.
То есть вот эти все убийцы, они не просто убийцы, да?
Они
Какой
очень...
Какой допустил, чтобы они стали убийцами, чтобы их ухватил бес?
Да, да, Бог допускает. Почему допускает? Это очень большой сложный вопрос, но если кратко ответить, то потому что люди отступили от Бога и отказались от Божьей защиты. И поэтому...
Но все-таки опять получается, это выбор самого человека.
Конечно.
Конечно.
Да.
Нет, ну а этот вот царь, он не выбирал, он сидел, как бы от него дух отступил Божий, и друг злой пришел. А почему это от Бога?
Как это не отступал?
Перед этим, что он говорил?
Что следовало
этому? Бог-то не просто так, этот дух у него.
Он сознательно не слушался Бога. То есть были даны конкретные условия. В Ветхом Завете все было просто. Вот конкретные условия. Выполняй. И он их нарушает. Совершенно конкретно нарушает. Не просто какие-то абстрактные вещи нарушает, а очень конкретные задания не выполняет. И, конечно же, раз не слушаешься Бога, Бог отступает. Бог отступил от него. Пришел сатана.
И он опять, ведь вот отступая от Саула, он опять же дает ему возможность вернуться на Божий путь. Он же не так вот сразу, раз и все, а он ему дает возможность. А Саул знает Божью волю, все равно по-своему поступает.
И в Новом Завете, кстати, есть очень любопытное параллельное такое событие, параллельное. Возможно, нам стоит понятнее, что значит злой дух от Господа. Помните, когда апостол Павел говорит, предать сатане грешного человека во измождение плоти. То есть, как бы отдать в руки сатане человека, который сознательно отверг Божьи заповеди. Вот здесь что-то подобное. Бог отступает, и сатана берется за этого человека. С удовольствием начинает его мучить, потому что ему всегда нравится мучить людей, издеваться над ними. Вот.
Перед тем, чтобы войти в землю обетованную, у евреев было две горы, где они поклялись, якобы, что они будут исполнять. Бог сказал, будешь исполнять, будешь благословен. Он это гора Герезим, да?
Гора Гевал, гора Герезим.
Гевал. Там уже, если будешь отставишь Бога своего, будешь делать злое, то на тебя будут проклятия. То есть получается, как бы опять такой заключен завет.
А 23 стих, вот все равно
вот, было понятно. И, а знаете, как это, кому много дано, то больше и спросит. Саулу было очень много, по сравнению с другими евреями. И царь, из самого низшего родства своего, с низшего семейства. Вот его Бог возвысил, поставил царем. Естественно, спрос большой. Но так как он открыто, на глазах всего Израиля, он отверг водительство Божие, очевидно. Когда Самуил потом его обличил перед всеми, в его непослушании, в его непокорности. Это как наказание, как проклятие уже. Он был ответственен, он нес ответственность Саулу. Вот. Именно на основании его горти было принято. И благословение, и проклятие.
Что, брат Василий?
Нес ответственность.
Вопрос. Вот, когда Самуил помазал Давида, это же... Как это воспринимали братья? Как бы, тут не говорится об этом, но для них это было что?
Помазал.
Они, может, и не поверили в это, что он будет царем.
Но потом, когда Давид пришел в обоз, они старшие как-то очень...
Вот что для отца и братьев это было? И для Саула в этот момент? Ой, Давида, что это было? Вот как они это? Не просто так, как проходящие?
Для Давида что-то было. Потому что, когда приходит злой враг Голиаф с филистимлянами, то Давид идет защищать Божий народ и свой народ. Что было для братьев? Братья ему позавидовали и злились на него. Прямо написано, что они были в негодовании. Вот. За то, что... И даже его так оскорбили. Ты пришел посмотреть на сражение, как тут будет проливаться кровь там. Да, обвинили его в том, что у него сердце гнилое, злое. А ведь наоборот, Господь сказал, что сердце-то у него хорошее, а у них не очень. Так что часто бывает, что люди обвиняют кого-то в том, в чем сами виноваты.
Ну вот еще тоже, то, как бы, ну вот они, он помазал, я имею в виду, ну слух-то стал распространяться, что помазали, на царство получается, как бы, как царя помазали.
Но как мог распространяться слух, вы подумайте. Если жители Вифлеема пустили бы этот слух, да их бы всех бы вырезали.
Вот, я...
Поэтому они молчали все, как рыба. Им бы всем было плохо.
Там еще мы не читаем, что сам Иисус объявил это.
Да, пожалуйста.
Ничего он не говорит.
Что было бы с Иисеем, если бы он кому-то сказал? Или с братьями?
Это дома происходило.
Им бы всем было очень плохо.
Ну, это может быть больше для как бы, завета Бога. Ну, Самуил, Бог и Давид. Вот между ними троими, скорее всего, да, вот это помазание. То есть для, как бы, видимо, для, ну, как Бог, вот эту печать, вот эту елею. То есть и дух же уже Господень на нем.
Божий дух уже был на нем, да.
То есть вот как бы для Бога. Как печать, да?
Помазание было Саулу там. Конкретно же Самуил объявил, ну, все самое вожделенное в Израиле это тебе.
Не, ну там церемония.
Сразу сказал об этом.
Не, ну там тоже была церемония такая, знаете, довольно камерная, если вы помните. Камерная такая. Не было там слишком много народу. Там тоже пришел Самуил же на жертвоприношение, и все в такой очень кулуарной обстановке это произошло. И сказали слуги Сауловы ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Наверное, когда злой дух возмущал Саула, он настолько был невыносим, что слуги изнемогали. Я думаю, что он всех достал до такой степени, что они уже думали, как решить эту проблему. И вот просит его: давай мы найдем какого-нибудь там. Это был хороший антидепрессант, музыка. Видите, оказывается, музыка – это духовное явление. Поэтому, молодежь, фильтруйте, что вы слушаете. Вот что вы слушаете? Вот, Алексей, ну если вы слушаете там рэп,
там,
рок, поп, например. Что такое поп-музыка? Это когда попы поют или когда кто-то попы виляет. Что такое поп-музыка?
Популярная.
А, популярная. Ой, как невинно. А я думаю, что-то хуже. Не, не, не было никаких ассоциаций.
Это популярно,
да?
Популярно?
Я там думаю, я там не
знаю. А я думал, когда вот папы поил. Да, сложно все. Так что с музыкой надо быть очень осторожным. Что вы слушаете? Я тут услышал пару песен Утесова. У самого черного моря. Какая красивая песня. По радио слышал, потом раз в интернете набрал, ну, надо послушать все целиком. Как красиво люди пели. Заодно Марка Бернеса послушал. Ой, с чего начинается Родина? О, как люди пели. Какая поп-музыка, Наталья? Наталья, стыдитесь. Тогда не было ни поп, ни рок музыки. Это были хорошие.
Сейчас это вот Александр Алексеев говорит, правда, что популярная, она может быть вот и была популярная.
А знаете, как звали Утесова на самом деле?
Так, ну, конкуренция.
Леонид.
Да что? Его звали Лазарь Иосифович. Короче, еврей.
Одесский еврей.
И родился он, да, в Одессе. Лазарь Иосифович Бастерман, как-то так.
Его же шифровали специально, да?
Он говорит, что он сам.
Троцкий тоже, ведь Светлов тоже.
Нет, он псевдоним себе сценический взял, он же джаз был.
Да. Но Марк Бернес, тоже еврей, ничего не шифровался. Пели в одно время. Правда, Бернес маленько фальшивил чуть-чуть, но пел все равно классно.
Значит, у него слух был не очень хороший.
Да.
Одеть на голову и пройтись по улицам
орешек. Марк Бернес самую красивую песню пел.
Сегодня
у тебя жизнь. Его песня.
Сегодня.
И что?
Столько оскорблений принял. Даже подбегали его и били по затылку.
Это в Париже?
Это тебе евреи получали.
Он просто надел.
А он просто журналист одел эту шапку и пошел по улице. Столько оскорблений. А знаете, что у нас капитально его на память? Ну, это все было на телевидении.
Кстати, где Женя? Она не
работает при... сегодня.
Вот вам и Франция.
Не, ну с Францией все ясно.
Фашисты.
Она мне тоже шапочку подарила.
Печально.
Из Израиля.
Дело в том, что сейчас ситуация, которая шарится. Это же поганый журнал, и а как его здесь там на весь мир? Растиражировали просто безобразно.
Да.
Что сатиру? Позорнее.
Так что насчет музыки, братья и сестры, будьте очень осторожны, что вы слушаете. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой, то есть нам, прикажи нам, поискать человека искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя. Видите, не игре на барабане успокаивать. Дунц, 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 дунц. Да?
Скрип какая вот,
но не, ну если кто-то умеет, то может успокоить. А если кто-то не по теме скрипит. Понимаете? Вот. И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека хорошо играющего, представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго, воинственного, разумного в речах, видного собой, и Господь с ним. Какая интересная характеристика. Случайно или нет? Кто-то вдруг где-то увидел Давида. Кстати, тоже еврей. Хоть не Утесов, но... Да, играл он и пел. Видел я Иисея. Умеющий играть. Не просто там кое-как брянькает. Умеет играть. При этом человек храбрый. Воинственный даже, то есть воевать готов. Вообще-то христианин должен быть воинственным обязательно. Сражаться за Христа. Вот. Разумного в речах. А вот разумные в речах это вообще редко встречаются люди, надо сказать. Языком молоть-то это дело не хитрое. А вот сказать, что надо, да вовремя. Сложно. И человек видный собой, то есть увидел раз, не забудешь уже, ни с кем не спутаешь. И еще очень важная характеристика в самом конце. Господь с ним. С ним Господь. Братья и сестры, вот если про нас кто-то будет рассказывать, ну-ка расскажите вот, что вы думаете там про брата Александра? А про какого? Ой, я не знаю фамилии, там ни другого. Ну расскажи хотя бы, опиши его. Начинает описывать. Он такой, сякой, большой, большой лоб. А, я понял про кого. Вы понимаете, вот как человек, вот и сестра Светлана, раз. А какая Светлана? А, та, которая котлетки вкусно делает. А, знаю, знаю, знаю. А сестра Катя какая? А вот та, которая учительница. А, понятно, понятно. Ну и так далее. А если вдруг будут рассказывать про нас, расскажут ли, что человек боящийся Бога, что с ним Господь, скажут или нет? Это тот Илюха, с которым Господь. А, да, да, да.
Воинственный. Храбрый.
Да.
Все
понятно. Играет в основном на ребрах.
С ним Господь.
Так.
Поэтому он написал столько псалмов хороших. Потому что был музыкальный, с ним,
да.
И с Богом.
А вот целые мысли, те, которые у них, и те, которые у нас русских, они чем-то похожи или там другие гусли?
Наши и гусли, это такой ящик, натянутые струны, звук очень громкий, резкий. Если вы хотя бы раз слышали гусли, это очень громкий инструмент. У меня племянница играет на гусли, ее зовут Аня Потемкина. Она играет на гуслях вообще. Там родители постоянно следят за ней, чтобы она играла не позже, чем в 8 вечера. Разбудит весь дом. Как
дрым-дрым. Нет, я слышал гусли мелодично.
Она красивая.
Ну вы знаете...
Следующий, 22 стих. «Ты послал Саву сказать Иисею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И спросил его Саву, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын Рафата». Он его несколько раз спрашивает, кто этот юноша, кто это пошел драться с Голиафом. Он что, его не знал? Что за чепуха?
Ой, как вы любите все вперед забегать? Вы представляете?
Вы про гусли. Они вместе.
Это же лицемерие какое-то, да? Он просто пренебрежительно специально это делает, чтобы как бы пренебречь
им. Он уже старый был, уже памяти нету.
Да, был не старый. Ну, это мы сильно забегаем вперед. Мне хотелось бы это все-таки оставить на потом. Ну, мы вместе подумаем, вместе ответим. А, еврейские гусли. Русские гусли — это такой деревянный гробик. Именно гробик. Ну, такой, немножко в виде трапеции. Там большое пространство внутри. То есть, как гитара, только почти квадратная. И звук такой резкий. Еврейские гусли, они не были в форме гробика. Это было натянутые струны, что-то типа арфы. Только маленькой. Звук был тихий, очень мелодичный. Как что-то наподобие лиры. Вот такие были гусли. Понимаете? Звук был тихий, умиротворяющий. Ничего грозного в этом звуке не было. Потому что такой вот гробик вот Давид навряд ли смог бы таскать, когда он бегал за овцами, за медведями. И рисует его, да, вот с лирой. Да. Вот, послал Саул вестников к Иессею и сказал, пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. Взял Иессей осла с хлебом, мех с вином, одного козленка и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. Боялся Иессей или нет посылать своего сына, как вы думаете? Вот вы на месте Иессея. Ваш сын тайно помазан на царство. Царь буйный, одержимый. Вам было бы страшно послать сына?
Ну, как выливает вино, нас пуще всех печали и барских лев, и барских львов. То есть подальше лучше держаться.
Конечно, тем более не знал, для чего его вызывают.
Может, секирбашка уже там.
Конечно, опасался, и тем более сам не мог спросить, а зачем он тебе нужен?
Как спросишь, царь зовет? Да,
вот. Он послал его сухарями уже.
Просто
да.
Его.
Да. Но он посылает сына. Я думаю, молился Иессей сильно. Я думаю, что сильно молился. Братья и сестры, бывают такие вещи, которые нельзя избежать. Вот нельзя избежать. Они как некая, вот как судьба, вот. И ты вынужден как бы довериться Богу, и все. У тебя нет другого варианта, просто довериться Богу. Вот что делать? Братья и сестры, доверять Богу, всегда трудно. Как только ты перестаешь контролировать ситуацию, все, сразу паника, страх. Вот заметьте, когда мы спокойны? Мы спокойны тогда, когда мы все понимаем, что происходит, и мы можем предсказать события. Как бы, ну, сейчас открою холодильник, а там я увижу еду. Ну, если не увижу еду, хотя бы там, пару яиц найду, пожарю, съем. Но когда ты открываешь какой-то ящик, и не знаешь, то ли холодильник, то ли ящик Пандоры, что там такое? Думаешь, оно не буду, лучше открывать, лучше голодным спать поэтому. Правильно? И вот когда мы не знаем, что нас ждет, вот тут надо доверять. Ай-яй-яй, доверять, доверять Богу, Богу доверять и молиться. Ну, предположим, пошел ваш сынок в школу или дочка. Страшно? Мне, например, страшно. А какой там учитель? Нормальный или ненормальный, или бесноватый вообще? А вам вот надо куда-то устраиваться на работу. А вы не знаете, на самом деле, какой там начальник. Обещает, что будет отпускать вовремя, не будет нагружать, чем попало. Все так красиво говорит и про деньги рассказывает, какие ты будешь получать. Ну ты идешь и ты переживаешь, а что на самом деле будет? А на самом деле, вот, как у сестры Марины Андреевичковой, обещали 3 короба, а дали 5 коробов. И все, только работы. Только работы.
Платили.
Платили, да? Да, да, ну.
Только нагружали страшно.
Вот, доверять Богу страшно. И я думаю, и Иисей. Кстати, вам вопрос. Откуда же Давид такой хороший взялся, а? Неужели на него никак отец не влиял? И бабушка никак на него не влияла? Прабабушка. Вы думаете, нет? А я думаю, да. Я думаю, что влияла. Как звали-то прабабушку-то?
Руфь.
Она влияла, конечно, влияла. Ну, знаете как, у маленьких сильно
любят.
Да.
Вот.
Мы были маленькие, выросли. Да. И послал с Давидом к Саулу. Пришел Давид к Саулу, служил пред ним и очень понравился ему. И сделался его оруженосцем. Саул мог доверить Давиду свое оружие. Вот здесь вот и проиграл Саул сражение с Голиафом. Он отдал оружие Давиду. И еще не знал того, что по сути уже отдал и царство ему. А Давид, в общем-то, скромно, тихонечко, не тихой сапой, нет, не надо так думать. Он был человек очень скромный. Помните, как несколько раз потом Давид был в ситуации, когда Бог, кажется, давал ему Саула, вот убей его, убей своего преследователя. Но Давид этого не делал. Он был кроток и смирен сердцем, хотя был очень силен и грозен, но смирение и кротость в нем пребывали. И послал Саул сказать Иисею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в очах моих. Понимаете, как интересно? Саул все еще царь, и он царь, и у него власти очень много. Но он посылает к отцу Давида сказать: твой сын-то пусть останется. Все-таки есть хорошие вещи у Саула, да? Он не ведет себя, как, знаете, как такой тиран, который ни с кем не считается. Он считается с волей отца. Вот разреши, пусть твой сын будет служить мне. Он снискал благоволение в глазах моих. Каким же образом Давид снискал благоволение? Я думаю, что он не только играл, он и пел. Он пел какие-то песни, которые научила его мать. Да. Как там, с чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Да. С той песни, что пела нам мать, да? Того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Хорошие слова. Очень замечательные. когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Тут очень важная вещь сказана о Давиде, хотя совершенно ничего не сказано. С каким сердцем Давид играл эту музыку и пел? С презрением к Саулу или с добротой и любовью? С желанием помочь или скорее бы этот старикашка больной сгинул? Я думаю, что если бы Давид со злыми мыслями играл, никуда бы тут сатана не уходил. Это как раз его самое любимое место. Быть там, где люди злятся друг на друга. Но Давид с добрым чувством, с любовью, с заботой, со смирением играл. И это так влияло на Саула, что ему становилось отраднее. Вероятно, он потерял радость, ему было так страшно. Поэтому потом в 50-м псалме пишет Давид: «Радость спасения верни». Вот Саул не умел писать псалмы, а Давид писал. Вот это вот оказаться без радости спасения, это просто страшная вещь. И в 50-м псалме это так немножко описано. Вот это состояние потерянной души, когда Бог отступил, ужасно. Но вот этот покой, который был в душе Давида, он передавался Саулу. И лучше становилось Саулу. Отпускало его. Братья и сестры, когда мы с вами с кем-то общаемся, разговариваем, идем куда-то, что-то делаем, рядом с нами людям становится отраднее, или они хотят как можно быстрее смыться от нас? Вот что наши дети думают? Быстрее бы вырасти, отдельно жить, от них, от всех подальше. Так или нет? Если наши дети хотят как можно быстрее от нас смотаться, наверное, мы в чем-то похожи на Саула. А если рядом с нами становится отраднее, легче, если рядом с нами от нашего присутствия убегает сатана, то мы настоящие христиане. Помните, как Христос говорит ученикам: «Вы свет мира». То есть там, где вы, тьма исчезает. Вы соль. Там, где вы, там ничего не протухнет. И никто не сгниет. Вы понимаете, как мы с вами должны жить? Мы своей жизнью как бы оживляем тех, кто рядом. И повторю место, которое наверняка вам уже оскомину набило из Священного Писания, но я очень люблю эти слова. Про родителей сказано, про мужа и про жену, что вы освящаете мужа, освящаете жену. Как тут Давид освящал Саула? Брал розгу или там какую-то оглоблю, бил его и говорил: «Грешник, тварь! Злые духи в тебе!» Так он изгонял? Любовью, добром, своим светом. Вот мы с вами должны так жить, братья и сестры. Так верить. Настолько уповать на Бога. Учтите, что Саул по возрасту был скорее ближе к отцу Давида, чем к Давиду. И вот этот мальчишка, этот подросток, юноша совсем зеленый, от которого чему можно научиться? Он неопытен в жизни. Но у него в сердце есть Господь. И вот это вот Божье присутствие в его душе, оно настолько было великое, оно не умещалось в его душе, оно как бы выпирало из него, оно распространялось, оно изливалось от него. Как помните, Христос потом говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. И у того из чрева потекут реки воды живой». То есть человек, наполненный Богом, он не может в себя вместить Бога. Оно как бы вот прорывается. Господь наполняет все вокруг. Вот так именно должен жить святой человек. Мы должны так влиять на своих детей, своих родителей, на муж, на жену. Вот так должны жить, как Давид. И не случайно здесь упоминаются гусли. Нежный, тихий звук, не гром барабанов. Часто мы разговариваем со своими родными, как гром барабанов. Грешник, покайся, ты негодяй, тарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabar пойдем поговорим с тобой. Там, доченька, ну, милая, ну как же так можно? О, о, поняли? О, 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 это барабан, это барабан. О, о. Братья и сестры, мы же все с вами понимаем, правда? Скажите, давайте вспомним. Может быть, кто-то из нас оказывался в какой-то момент своей жизни в роли Давида. Вы рядом с кем-то оказались, и вдруг все утихло. Помните, как было у Иисуса? И запретил он ветру и волнам, и все успокоилось вокруг. Вот эта буря, она успокоилась, улеглось все. Может быть, так бывало, что вы успокаивали какую-то бурю. Или наоборот, вы только грозу можете вызывать. Как там, буревестник гордо реет над волнами, над седой пучиной моря. Глупый пингвин глупо, робко прячет тело жирное его тесок.
И Гагарин тоже стал. Да. Им Гагарин недоступно. Наслаждение.
Да. Так вот, братья и сестры, расскажите, как кто-нибудь из вас был Давидом? И хочу вам одну очень важную мысль сказать. Не смог бы Давид победить Голиафа, если бы перед этим он не побеждал Саула кротостью своей, вот этим кротким нравом тихим, не смог бы. Давайте, рассказывайте истории своей жизни. Кто первый?
Я попробовал однажды прощи пустить. Хотел пустить вперед, как он полетел назад. Я не пробовал.
Тут про гусли. Владимир Николаевич, про гусли. Как вы какую-то бурю успокоили? Все, сгинул. Больше его нет.
Я не знаю, может, не из-за этого.
Из-за этого, да.
Нет, один раз у меня было, значит, на меня пошел один молодой человек, причем совершенно не подумал. Я даже не пытался ничего не пойти в поликлинику, но он, видимо, до этого настолько был заведен кем-то, понимаете? И он прям пошел на меня с кулаками. Я на него так спокойно смотрю и говорю: друг, у тебя сердце, говорю, нет мира. И в душе покоя. Он как на огонь напоролся. Стоит, смотрит, смотрит, повернулся.
Ты пошел
безумно. Нет. Нет, он в тот момент не стал поступать, как его бабушка еврейка, а поступил, как его дедушка грузин. Встал в очередь. Так, еще кто расскажет, как он поступил, как Давид?
Николай Иванович расскажет, он скромничает.
И случайно. Николай Иванович всегда останавливался.
Да.
Скажет, боксерский прием.
Нет, ну, христианский пример, на работе.
Труднее всего остановить в себе это. Какие мы умные, когда мы останавливаем других. Какие мы мудрые, когда останавливаем в себе. То, что накатывает, хочется как-то сказать. Ух, сказать, а вот сумели остановить. Это в этом победил.
А, у Давида тоже были такие по помыслу.
Николай Иванович встречал меня на Рижском вокзале. Коля. Или провожал я тебя. Да? Двое подразделяются. Я покажу, что вы делаете? Господь сказал, любите друг друга. А вы что делаете? Они так удивились. Потом все улыбались и перестали драться.
Слава Богу.
Хорошо, что
не помнишь, это было впечатление?
А ведь могут вдвоем бросить драться и на вас. Елись.
Еще был случай интересный. Двое встретились на дороге русской, на машинах. И вот никто не наступает друг другу. Нет, не хочет отъезжать, не тот. Я с охраны наблюдал, не так смешно стало. Я подхожу с улыбкой и говорю, ребята, вот кто первый сейчас поедет, тот и сильный, по-настоящему. Что бы вы, говорю, уперлись, говорю, как эти. А вот кто первый отъедет, тот и сильный. И они оба стали
отъезжать.
Потом так долго ждать, что они сразу все кончилось.
Вот, прекрасно. Это хорошие примеры. У кого еще есть такие примеры? Брат Алексей, у тебя есть такие примеры?
Ну, я больше обратных, наверное. Потому что это самое. Ну, как бы вчера ходил к бабушке, зашел там, да, мы с ней друг другу доказываем там, кто кому, кто сильнее. Вот, я зашел к ней, а она начала мне там по поводу там разных там наших дел, свадеб там, я не знаю. Начала мне так с таким упорством, там все это надо вот именно вот так, надо вот так. Я стою 10 минут, говорю, мам, ну послушай меня, ну, пожалуйста. Мне так хотелось с ней спорить, сказать, что вот будет так вот. Так. А я как-то убедил ее, говорю, ну. Потом так поговорил, и она так вроде покивала головой, и я ушел. Ну, для меня даже это была победа какая-то. Я не знаю, не то, что победа, а вот как бы...
Ну, ты хоть обнял маму? Да,
ну, конечно. Там,
ну, все, да, уже хорошо.
Хорошо. А так, в большинстве случаев, конечно...
Мне приходится с
гуслями. Да, гусли, музыкант.
Ты свой семейный Давид такой. На полставочки. Или как?
Да хоть на две пускай будет.
На две.
Можно это первый случай из своей жизни? Мы тогда были с Домодедово, работали, а там на Каширке был большой торговый комплекс, и там работали в основном украинцы. А мы жили там в вагончике, там трое нас было. И вот двое пошли в магазин тот, там большой там был продуктовый, и строительные товары, и там и мебель продавал, там большой там супермаркет. Я не знаю, что там у них произошло, но они пришли оттуда и говорят, что вечером к нам эти вот украинцы придут, я где-то там работал, ну, человек 20, наверное. Ну, там продавца, всем этим отделом. Ребята разберутся с нами. Слушайте, что случилось? Вам надо было всего лишь пойти купить продукты и вернуться обратно. Вот. Ну, они там зацепились как-то слово за слово, те были двое, ну, ребят, они были молодые, зацепились. Ну а те не хотели бучу поднимать в магазине. Мы вечером закроется магазин, мы к вам придем. И смотрю, они начинают арматуру выпилить, готовятся. Я говорю, вы что? А они, знаете, ну, верующиеся. Вы что вы делаете?
Это верующие были?
Да.
Молодцы. Они прям верующие, как Давид.
Я говорю, что вы делаете? Ну, арматуру берете. Мы будем отбиваться. Что делать? Сейчас придут, ребята, 20 минут пьяных. Что с ними делать? Вот. И я такой вышел как бы в лес, так, там, за вагончиком, так, зашел, так прошел далековато, так, и так на колени ставлю, Господи, Боже мой, ты мира не ищешь. Все готовятся там, те ножи, те арматуры готовят. Вот. Говорю, Боже, как-то разрули все это, как-то там верни это все обратно, чтобы как-то, ну, потому что непоправимо, что-то произойдет, это убивает люди друг друга. Вот. И встал с колен, иду, и тут такой как бы в себе голос слышу, прямо, иди туда. Раз, иду туда к этим, туда в магазин. Смотрю, там они стоят в компании, так.
Готовятся.
Да. А, и оказалось, что там кто-то им руководит, ну, я их знал, я того знал. Вот Петя звали, он сам с Алтая. Он там морпех был, он здесь скрывался, потому что он совершил двойное убийство. У себя где-то в поселке, он скрывался здесь. Потому что мы жили с ним в одном доме, беседовали много о Боге, ему говорил раз. Вот. Я его увидел и так в стороночку. Тихо.
Идем в сторонку, сядем, поговорим. Нормально. Ну-ка, хорошо, идем. Сели в его машину, сидим, разговариваем. И все, что я сказал ему. Я ему сказал: Петь, ну посмотри, вот тут осталось там пару часов. Всего. Ну вы придете, да, ну вы сделаете там то, что вы сделаете, да. Ну понятно, что не устоят. Да. Он говорит: ну не бойся, мы тебя не тронем, у тебя в стороне, там, я тебя знаю, все. Да я говорю: при чем здесь у меня в стороне? Да, как это все произойдет? Ну понятная вещь. Вот сегодня ты так, тебе хорошо. Ты же не знаешь, что будет завтра. Вот. И вдруг тебе завтра надо будет прийти, вот, у тебя не будет хлеба. Вот. Ты придешь же к ним и скажешь: дайте хлеб, разве они тебе не дадут? Вы не поверите. Он мне прямо на плечо так лег, как заплакал. Я в шоке был. Что я такое сказал тому человеку? Только за то, что завтра у тебя может не быть хлеба, ты придешь, эти люди тебе дадут. И он выплакался, потом говорит: все, я теперь на рынок не придем. Я повернулся и такой иду, говорю: выкидывайте эти арматуры, никто сюда не придет. Ну я понял, что там Бог
это было сделал.
Ничего такого особенного не сказал.
Это от Бога, конечно.
Вот такой вот был случай.
Ну, потому что ты искал мира, а Господь любит мира. Господь любит, когда люди несут благодать, добро. Вот и Господь и подействовал. Поэтому не важно, что ты сказал. Важно, что у тебя было в сердце. И это действовало. Божий Дух, который был в тебе, он действовал. Иногда люди говорят: я не знаю, что сказать. Ты будь внутри. А что ты скажешь, не столь важно. Кто-то говорит: я коряво говорю. Да не важно. Ты гладко живи. А можешь вообще не говорить. А то бывает, знаете, гладко говорят, а живут очень коряво. Ну, слава Богу, слава Богу. Братья и сестры, то, что сегодня мы с вами читали, говорили, постарайтесь не забыть. Подумайте о себе, о своей жизни. Если мы тут только обсуждаем Давида да Саула, Самуила, а про себя не думаем, как мы живем, то толку нет. Мы будем с вами похожи на режиссеров, там, Ридли Скотта, еще кого-то, которые там какие-то блокбастеры снимают или рассказывают. Потому что рассказать о Боге правильно может даже сатана. Но жить свято он не умеет. И христианин как раз, это тот, который живет свято. Кто любит Бога и через кого действует Бог. Вот как через Давида действовал Бог и смирил Саула. Вот настолько велик Господь и славен Господь. Давайте вот учиться этому. И Господь нам для этого Духа Святого дал. И написано, что всякому просящему даст, не оставит. Давайте помолимся. Отец Небесный, Господи, какая радость, что мы знаем Тебя, что Ты нам принес мир. Ты дал нам такой мир, который никто в мире дать не может. И этот мир наполнил наши души, Господь. Слава Тебе за то, что Духом Святым Ты в нас обитаешь и учишь нас и любить, и прощать, и радоваться, и надеяться, и верить, Господь. Слава Тебе за это. Слава Тебе за эту древнюю историю, и на примере которой Ты учишь нас поступать свято и праведно. Слава Тебе за то, что Ты смотришь не на лицо, но на сердце. Ты всегда знаешь, что внутри человека. Помоги нам, Господи, тоже почаще заглядывать в свою душу, в свое сердце, чтобы в душе нам быть святыми и верными, чтобы из сердца нашего исходили добрые помыслы и влияли на всю нашу жизнь. Господи, помоги нам. Пусть сердце каждого из нас будет Царством Божьим, Царством Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, Ты научи нас, как Давид, нести это добро и свет Твой туда, где нет мира, где беспокойство, где страх, где отчаяние. Господи, чтобы если рядом с нами даже живет кто-то такой, как Саул, злой, кого мучают бесы, чтобы мы могли, водимые Твоим Духом, принести Твою любовь и согреть эти несчастные души. Господи, ради Христа помоги. Пусть наша жизнь будет такой, чтобы куда бы мы ни пришли, оттуда бы убегали бесы, Господи. Помоги нам так жить, так думать, так поступать. Господи, да будет Тебе слава. И мы просим Тебя, чтобы Ты хранил нас сейчас в дороге, везде, где мы будем. Прибудь с нами, Господи. И пусть милость Твоя нас окружает. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.